До Москвы полковник летел в окружении каких-то ящиков, курьеров штаба армии, технических специалистов, приемщиков техники и пары лейтенантов-штурманов, отправленных на краткосрочные курсы. Почти все время полета он проспал. Мысли о том, зачем его вызывают, почти его не посещали. Вторая звезда пока вряд ли светила. Расстреливать больших поводов не было, да и обставили бы это иначе. Значит, назначение. А куда, бог его знает. Старый бомбардировщик, переделанный в транспортную машину, добрался до Москвы только глубокой ночью, после двух дозаправок. Покрышева действительно встречали. И черная М-ка отвезла его по ночной Москве в здании главупра. Москва его поразила. Город блестел и светился, вылизанный летним дождем. Люди ходили, казалось, не зная о том, что идет война. Его встретил замотанный лейтенант, зарегистрировал документы, выдал направление в гостиницу наркомата и передал требование Новикова — явиться завтра к 9. Примечание. Новиков, командующий ВВС, главный маршал авиации. После победы был репрессирован по делу авиаторов. Конец примечания. Утром за ним снова прислали машину. Отвезли в управление, где он провел полчаса в пустой приемной. В 9 вызвали, но не в кабинет, а в коридор. И адъютант главмаршала спустился с Покрышевым обратно на улицу, где ждала очередная машина. Поездку Покрышев воспринял с некоторым напряжением, но, насколько он предполагал, арест по прибытии обставлялся совсем не так. Не слишком хорошо зная Москву, он понял, куда его везут только тогда, когда машина вылетела на мост и из-за тесноты домов высунулась громадина колокольни Ивана Великого. Снова подумалось о второй звезде. Но опять не было похоже. Адъютант молчал всю дорогу, как воды в рот набрав. Подъехали к воротам. Это были не Спасские, а какие-то с другой стороны Кремля, их название полковник не знал. Подтянутый капитан госбезопасности, малиновый околыш, внимательное спокойное лицо, проверил документы у всех троих, шофера, адъютанта и самого Покрышева. Золотая звезда и прочий иконостас на кителе полковника, судя по всему, не произвели на него никакого впечатления. Возможно, каждый день такое видел. Второй офицер, точная копия первого, молча стоял с другой стороны машины, просто разглядывая находящихся внутри. Наконец, проверяющий откозырял, распрямившись, и они проехали внутрь за ворота. Машина повернула куда-то налево, въехала в еще одни ворота, на этот раз нормальные решетчатые. Опять проверка документов. Такая же вежливая и тщательная. Можете следовать. Еще несколько минут, и М-ка остановилась у бокового подъезда желто-белого пятиэтажного здания. На входе документы не смотрели, но внутри на первом этаже. Всех троих остановили и снова проверили все бумаги. Покрышев все более проникался сознанием того, что происходит нечто очень важное. Но оно происходило так быстро, что как-то по-особенному взволноваться он не успел. «Товарищ полковник», — обратился к нему очередной капитан, — «попрошу сдать оружие на хранение». На выходе вы сможете получить его здесь же. Покрышев расстегнул кобуру и вынул свой наган, подав его капитану. Но тот покачал головой, и пришлось снимать и отдавать всю портупею с кобурой. Напротив услужливо стояло высокое зеркало в тяжелой темного дерева раме, и он тщательно заправился, затянувшись в обтяг, как молодой. «Прошу за мной». Худой и высокий лейтенант повел его с молчаливым адъютантом по коридорам. Вышли на узкую лестницу, Покрышев обратил внимание, что на каждом этаже у дверного проема стоял парный пост. Поднялись на несколько этажей. Наверху их встретил уже полковник. Проверил подписанные пропуска сам, дал проверить часовым, после чего, наконец, пропустил в коридор. Несмотря на его ширину, сюда вело всего несколько дверей. Полковник, шедший впереди, вежливо приоткрыл ближнюю. Они вошли в приемную с двумя столами и диванами вдоль стен. Дежурный в армейской форме указал адъютанту на диван, и тот сел с непроницаемо каменным лицом. Покрышев остался стоять, единственный посреди комнаты. Через мгновение дверь между столами приоткрылась, и невысокий человек в гражданском костюме вышел, сказав: «Полковник Покрышев, проходите, вас ждут». Мысленно перекрестившись, он вошел, уже готовый к тому, что увидит. Не зная, как себя вести, он четко остановился и замер перед стоящим напротив него человеком в защитном кителе без знаков различия. В комнате, кроме Сталина, находились еще Новиков в маршальском мундире, генерал-лейтенант с летными эмблемами и двое в военно-морской форме, полковник, опять же, со знаками морской авиации, и строгий, с хищным лицом высокий адмирал с единственной крупной звездой на погонах. «Здравствуйте, товарищ Покрышев». Полковнику еще ни разу не приходилось видеть самого Сталина вблизи. Даже звезду героя он получал в дивизии. И его чуть-чуть удивило, что Сталин, вопреки общему мнению, говорил почти без акцента. Просто очень мягко ставил слова, так не принято. «Здравствуйте, товарищ Сталин», — ответил он и сбился, не зная, надо ли приветствовать остальных. Все собравшиеся, кроме самого Сталина, сидели за широким прямоугольным столом с разложенными папками. Новиков улыбнулся ему. «Не тушуйся, мол». Остальные смотрели без всякого выражения, как с недосыпа. «Садитесь, товарищ Покрышев. Вот сюда, напротив». Сталин замолчал, дожидаясь, пока полковник усядется и повернется к нему. «Мы вас пригласили, товарищ Покрышев, чтобы предложить вам интересное и важное дело». Он развернулся на пятаке и пошел, аккуратно ступая в обход стола. «Сразу скажем, дело новое и трудное, но мы решили, что вы именно тот». Сталин сделал резкое ударение посреди фразы, и Покрышев опять подумал, что так в русском языке не делают. «Тот человек, который может с ним, с этим делом, справиться». Он снова остановился и пристально посмотрел на Покрышева, ожидая, возможно, какого-то комментария. Но тот не нашелся, что сказать, и Сталин продолжил. «Речь идет о создании летной части, не совсем обычной. Она нужна для нашего нового авианосца, и ее задача — бить любого противника, чтобы ни один враг ни в одной стране мира, ни Рихтгофены, ни Удеты не смогли пройти к охраняемым этой частью кораблям нашего флота. Такая часть...» Сталин начал мягко жестикулировать, снова направившись в обход стола. должна состоять из лучших, из самых опытных летчиков-истребителей. И именно вам, — он указал на Покрышева, — мы предлагаем заняться ее созданием. Что вы нам на это скажете?
Товарищ Сталин, — осторожно заметил полковник, — возможно, я не совсем понимаю, но разве не военно-морская авиация занимается охраной кораблей флота?
Я вижу, вы действительно еще не понимаете.
Сталин очень по-доброму улыбнулся.
Товарищ Кузнецов, будьте любезны, введите товарища Покрышева в курс дела.
Адмирал флота раскрыл перед собой папку, но говорить начал, глядя прямо на полковника, ровным и спокойным голосом.
Война не позволила нам реализовать программу Большого океанского флота. Она реализована лишь частично, она реализована с опозданием, но она не была отвергнута полностью. В этом году вступают в строй первые ее корабли, в числе которых линейные корабли и линейные крейсера. Для охраны тяжелых кораблей на переходах и придания им боевой устойчивости головной легкий крейсер проекта 68 был закончен как легкий авианосец. Название авианосца — Чапаев. Его технические характеристики вам знать не обязательно, за исключением единственной. На борту будет находиться 45 самолетов, преимущественно истребители. Даже один современный тяжелый авианосец может поднять в воздух до 90 самолетов, торпедоносцев, истребителей, пикировщиков. Задачей авиагруппы Чапаева, то есть тех машин, которые он будет нести, станет их уничтожение. Подумайте сами, какого класса летчики должны быть в авиагруппе Чапаева, если заранее известно, что на каждого придется минимум по 4 противника. И если прорвутся хотя бы несколько из них, линейные корабли могут не выдержать удара. Покрышев обратил внимание, что при каждой фразе адмирала Сталин кивал. Морская авиация — это сильный и надежный вид оружия, но в ее составе просто нет достаточного количества летчиков-истребителей требуемого класса. Вещь, которую вы, на мой взгляд, не понимаете, это то, что вам дается полный карт-бланш. Любая фамилия, которую вы назовете, будет немедленно внесена в соответствующий список, и нужный человек будет отозван для работы здесь, в комплектующейся авиагруппе. Любая. Понятно? В наших военно-воздушных силах,
произнес Сталин, снова остановившись,
есть много асов, не хуже германских. Если их всех собрать вместе, перед ними не устоит ни один хваленый гитлеровский прихвостень. И никто другой.
В течение нескольких секунд Покрышев лихорадочно размышлял о перспективах, который открывает получаемый карт-бланш. Сталин не дал ему додумать, указав на него согнутым пальцем.
«Какие бы фамилии вы могли назвать, товарищ Покрышев? Что вы молчите?»
«Алилюхин, Речкалов». Медленно и очень осторожно начал перечислять он. Ох, сейчас даст мне маршал. Кожедуб, Покрышкин, Глинка, Аметхан Султан. Примечание. Алексей Алелюхин. Ас 19-й ГИАП имел 40 личных побед к концу войны. Григорий Речкалов. Третий в списке советских асов. 56 личных побед, из них 48 к июлю 1944 года. Конец примечания.
Очень хорошо, товарищ Покрышев. Товарищ Клемин, вы записываете? Я думаю, у вас будет достаточно времени, чтобы подготовить полный список. Подумайте еще раз и очень хорошо подумайте. Я вижу, вы очень боитесь обидеть товарища Новикова. Не бойтесь, товарищ Новиков полностью понимает всю важность, всю значимость для нас тщательного подбора кадров. Не правда ли, товарищ главный маршал авиации?
Так точно, товарищ Сталин. Широко улыбнувшись, ответил Новиков, груболицый и тяжелый, как бомбовоз.
Товарищ Новиков рекомендовал вас как выдающегося тактика. Мы знаем о ваших победах, но не это стало причиной выбора. Сейчас нам нужен именно тактик, товарищ Покрышев. Но вы нам так и не сказали. Согласны ли вы принять эту должность? Справитесь ли вы?
Так точно, товарищ Сталин, согласен.
Попробовал бы я сказать иначе. Всю доброту бы как рукой сняло. Да и зачем, когда так, похоже, невиданно повезло?
Уверен, что справлюсь.
А мы вам поможем, товарищ Федоровский. Вы прикрепляетесь к товарищу Покрышеву как командир объекта «Утес» и специалист по применению морской авиации.
Сталин продолжал говорить очень мягко, почти с кошачьими интонациями. Лишь местами в его речи проскальзывали жесткие нотки.
«Товарищ Покрышев, работать вам придется вместе. Надеюсь, что вы сработаетесь. Помните, подбор людей — важнейшая часть любого задания». Это мы поручаем вам, и очень надеемся, что вы нас не подведете.
Не подведу, товарищ Сталин. По спине и коленям полковника, помимо воли, побежали целые стада мурашек. Представить, что станет с человеком, имевшим несчастье говорить со Сталиным, и потом подвести его, было несложно. Все одновременно встали, по каким-то незаметным Покрышеву признакам поняв, что совещание окончено. Попрощавшись, один за другим военные вышли из огромного кабинета, в дверях адмирал вежливо пропустил полковника вперед. В приемной все остановились.
Полковник. Два слова,
сказал хищнолицый. Они отошли в угол, чуть подальше от адъютантов.
Эти корабли строила вся страна. И много лет. Один линкор — это 3 танковых армии по стали и 5 по времени. Он наклонился к самому уху. Эти корабли пойдут в дело, полковник. Я вас сам прошу, пожалуйста, сделайте все. Их никто не должен тронуть.
Пораженный Покрышев смог только кивнуть. Адмирал уже развернулся, когда он коснулся сзади его руки. Тот повернул голову, взглянул в лицо. Таким же тихим голосом полковник произнес: «Поверьте мне, я сделаю все возможное». Кузнецов кивнул, как будто ему хватило. Спускаясь вместе с остальными вниз, он вдруг ясно понял, что его так давило все время разговора. Это была неискренность. Все улыбки там, наверху. Все это подчеркнутое внимание к его ногам. Все эти «товарищ Покрышев», «товарищ Кузнецов» были не настоящими. То есть, несомненно, все сказанное сегодня было правдой, и все присутствующие полностью участвовали в событиях и готовы были выполнить все указания любимого товарища Сталина и на страх, и на совесть. Но все же... Покрышева не оставляло странное чувство, что все произошедшее было тщательно отрежиссированным спектаклем с четко определенными ролями для каждого участника. Все знали, что делать. Но выглядело это настолько ненатурально, что просто бросалось в глаза. Так иногда случается в театре, когда актер вдруг скажет что-нибудь так, что становится неловко и хочется отвернуться. Только адмирал флота оказался реальным, цельным человеком. Именно от его слов тяжесть ушла. Осталась только усталость от спавшего напряжения. Внизу он получил оружие, и Новиков сел в машину вместе с ним. Они поехали обратно в управление. Позади держалась машина с летным генерал-лейтенантом и морским полковником. Впереди, после выезда за ворота Кремля, еще одна, с охраной.
«Все понял», — спросил его Новиков, как только они пересекли мост, отделив себя от всего произошедшего в кремлевских стенах. Покрышеву стало немного стыдно за свои мысли. Главмаршал был честным и сердечным человеком. И если он вел себя в присутствии Сталина как-то не так, то наверняка на это были веские причины.
«Так точно, товарищ главный маршал, понял!»
Он вздохнул. «Не вздыхай, голова садовая!» Новиков дружески ткнул его в плечо. «Сотни человек о таком бы мечтали. Сейчас с Федоровским и Валериан Федоровичем сядем и будем делать дело. Понятно?»
Они подкатили к воротам управления. Машина охраны остановилась, перекрыв улицу. Ее пришлось объезжать.